Деньги как информационное отражение. Что все это означает для нас сегодня, если учесть, что собранным данным 600 лет? Чилийские биологи Умберто Матурана и Скарелла описывают, как системы формируются и сохраняются путем отражения и копирования, показывают, как скопированные становятся частью генетического кода и ДНК. Этот процесс происходит на всех уровнях – молекулярном, биологическом и социальном, потому что каждая система имеет свои особенности копирования, которые ее формируют, развивают и сохраняют. Следовательно, такие отражения идей и коллективных эмоций являются инструментами сохранения любой социальной системы. В социальных системах эти конструкции также иногда называются «мемес» от слова «memory» – память, воспоминания, переводчик, и аналогичны генам в биологических системах. Мы знаем, что деньги – наша старейшая информационная система. Кажется, даже письменность вначале была изобретена шумерской цивилизацией с целью записи финансовых сделок, что подтверждается самыми первыми табличками, найденными в Уруке. Карта на рисунке 20 дает характеристику эмоциональной информации, которую несет официальная национальная денежная система. В результате денежная система – это одно из ключевых информационных отражений влияния ян в нашем обществе. Это один из ключевых ограничителей, который заставляет реальный мир вести себя в соответствии с цепочкой ян. Это тот механизм, который объясняет, как даже при самых лучших намерениях, даже при совершенно разных системах личных ценностей, вне зависимости от пола, большинство из нас вынуждены вести себя в соответствии с моделью ян, чтобы достать деньги для выживания. Итак, вместо того, чтобы быть пассивным или нейтральным средством обмена, как постулирует экономическая теория, деньги ян с их монопольным положением оказывают глубокое влияние на коллективную психологию и отношения между людьми, которые пользуются этими деньгами. Заметьте, что я не утверждаю, будто результаты, представленные ниже, обусловлены простыми причинно-следственными связями. Лучше применить термин «пояснение». Это понятнее, и не надо использовать детерминизм – философская теория о закономерной упорядоченности сущего, научный редактор. Некоторые положительные эффекты. Доминирующая денежная система достаточно эффективно провела нас через период новой истории, особенно через индустриальную эпоху. Ценности, которые олицетворяли архетипы «повелитель», «воин» и «маг», всегда почитались в нашем обществе. Они способствовали формированию исторически уникальной традиции универсальности, идеалов личного самоконтроля и изобретательности. Их значение не следует преуменьшать. Они сформировали то, что является лучшим вкладом Запада в эволюцию человечества. Например, концепция прав человека, относящаяся ко всем представителям человечества, порождение этой традиции. Акцент на свободу личности, даже вопреки установленной власти, не имеет исторического прецедента. Свобода личности укрепила мораль, основанную на самоконтроле и ответственности, которая сделала возможной свободу в обществе. Наконец, без невероятных технологических перемен за прошлые два столетия человечество при его нынешней численности не смогло бы прожить и несколько дней. Некоторые негативные последствия. В то же время мы пострадали от последствий пренебрежения архетипами возлюбленной и Великой Матери. Например, это пренебрежение проявляется в разложении общества, в превращении любых меньшинств в козлов отпущения и в катастрофически усиливающемся экологическом кризисе. Деньги также активизировали некоторые коллективные тени в нашем обществе. Эти тени – часть наших стереотипов. В следующих разделах слова, выделенные курсивом, относятся к теням на рисунке 20. Влияние теней. Все мы слышали о жадном тиране Скруджа, который получает садистское наслаждение от своей власти над другими людьми. Более современный стереотип – это трудоголик, пристрастившийся к накоплению денег, власти и славе. Возможно, после третьего развода он пожалеет о своем пренебрежении к семье. Он заканчивает жизнь в одиночестве в бессмысленном мире. На другом краю спектра люди с синдромом дефицита, которые обычно не реализуют собственные возможности, чтобы улучшить свое экономическое положение. Наконец, многим работающим людям приходилось учиться не затрагивать собственные и чужие чувства во время работы. Например, профессионализм в области средств массовой информации, традиционной медицины или финансов определяется соблюдением дистанции суперрациональностью Аполлона. Цинизм масс-медиа или бесчувственность медиков – последствия этого. Мы показали, что следствием таких подходов в финансовой области стали бумы и банкротства, которые периодически разрушают финансовые рынки. Глава 3, 2 часть. Влияние некоторых коллективных финансовых факторов. На глобальном уровне нынешняя денежная система создала мир, в котором подавляющее большинство человечества страдает из-за дефицита денег. При нынешних монетарных законах менее развитые страны вынуждены занимать твердую валюту у самых богатых стран, чтобы иметь возможность хотя бы торговать друг с другом. Процентные платежи по этим займам исчисляются примерно 300 миллионами долларов в день, что сводит к минимуму иностранную помощь тех же богатых стран. Как замечает Питер Голдмарк, президент фонда Рокфеллера, «нищие трущобы в Эквадоре – нищая страна. Видите ли вы, как деньги их страны текут к развитым странам? Вы можете представить себе это?» Примечание. Документ, представленный на конференции Мирового форума Сан-Франциско, ноябрь 1997 года. Движение «Миллениум» последовательно отстаивало идею частичной долговой амнистии беднейших стран. Но остается первоочередной вопрос. Почему мы создаем и поддерживаем правила, которые создали этот долг? Есть мнение, что если бы те же монетарные правила, которые применял Международный валютный фонд к странам третьего мира в рамках программ структурной перестройки в 80-е и 90-е годы прошлого века, применялись бы к самим США в течение 1-2 поколений, то Соединенные Штаты проделали бы обратный путь в своем развитии к положению страны третьего мира. Такие программы перестройки отдают приоритет выплате процентов по иностранным займам, подрывая систему образования и все другие долгосрочные социальные инвестиционные программы. Разве не жили бы лучше все, в том числе и развитые страны и международные финансовые корпорации, если бы все страны могли по-настоящему развиваться? Некоторые из индивидуальных психологических эффектов, приоритетов и страхов, вызванных денежной системой, на уровне подсознания также драматичны. Некоторые индивидуальные психологические эффекты. Помните, что деньги – это главное средство обмена для людей за пределами непосредственного ближнего круга общения. Наше отношение к деньгам таким образом связано с отношением к людям за пределами ближайшего окружения. Надеюсь, мне удалось показать, что в противовес утверждениям учебников по экономике, психологии и социологии деньги не являются эмоционально нейтральным инструментом. Система ценностей и страхи, подсознательно действующие на нас при финансовых сделках, встроены в официальную монопольную денежную систему. Это оказывает на формирование нашего общества влияние более глубокое, чем принято считать. Я предполагаю, что эти страхи являются скрытыми средствами убеждения, подтверждающими наличие некоторых серьезных болезней общества. Это непростая причинно-следственная связь. Мы имеем дело с тем, что химики называют эффектом катализатора, ингредиента, который, казалось бы, не участвует в реакции, но на самом деле оказывает на нее мощное воздействие. Отношение к деньгам формирует эмоциональное пространство для отношений с другими людьми. Например, щедрость или ее отсутствие – это скорее показатель того, как мы относимся к деньгам, а не к конкретным людям. Подпитка принципа доминирования, потребительства и фундаментализма. Среди социальных патологий, действующих в качестве катализаторов, я упомяну принцип доминирования, коллективный нарциссизм в нашей культуре, потребительство и фундаментализм. Казалось бы, ни одна из этих хорошо известных патологий не имеет отношения к денежной системе. Но я сейчас покажу, как современная модель развития денежной системы постоянно подпитывает их. Принцип доминирования. Определение принципа доминирования связано с созвездием страхов, встроенных в карту теней. Смотри рисунок 20. Действительно, доминирование – это потребность в контроле и господстве над другими людьми с целью достижения ощущения собственной безопасности и самоутверждения. Этот принцип господства, исторически связанный с патриархальной идеологией, обладает свойством оберегать свою автономию, независимость от других и поддерживать ощущение собственной безопасности в мире, основанном на власти над другими людьми. Он проявляется в угнетении, политическом, экономическом, психологическом, тех людей, которых мы боимся, не можем контролировать или не понимаем. С точки зрения доминирующей культуры, это относится и к другим культурам, расам, и к женщинам. Прямо путем личного принуждения и косвенно путем периодических социальных проявлений силы, таких как публичные инквизиции и казни, поведение, отношения и мировосприятие, не соответствовавшие представлениям повелителя, систематически подавлялись. Это присутствие страха стало частью всех аспектов жизни, влияя на воспитание детей, законодательство и образование. Примерами того, что способствовало процветанию принципа доминирования в сегодняшнем обществе, являются восхваление насилия и повышенный интерес к войнам и технологиям насилия. Если рассматривать принцип доминирования под архетипическим углом зрения, то это проявление буйной энергии воина, неуравновешенной сопереживанием, заложенным в энергии возлюбленной. Отбрасывание любого чужака в противоположную крайность спутников Ян еще более усиливает действие этого принципа. Следовательно, на рисунке 20 отражены последствия тенденции Ян. Коллективный нарциссизм и потребительство. Доминирование дорого обходится не только тем, кем повелевают, но и тем, кто господствует. По своей природе это явление, которое психологи назвали нарциссизмом в западной культуре. Результатом становится опустошенное «я», неспособность сопереживать другим и признавать право людей быть другими и даже отрицание реальной жизни. Одна из самых характерных и важных диагностических характеристик нарциссизма – отсутствие сочувствия. Это ключевая черта принципа доминирования. Невозможно даже представить себе партнерство или способность к взаимоотношениям без сопереживания другому человеку. Лэш указывает, что нарциссизм обладает и определенными позитивными чертами. Он – нарцисс. Естественным путем обретает способность управлять своими эмоциями и его умение справляться с ними помогает ему в решении политических и коммерческих задач. Однако тот же нарциссизм становится причиной многих проблем в нашем обществе. От неспособности устанавливать длительные отношения партнерства до попыток заполнения внутренней пустоты суперматериалистическим и невыносимым для окружающих потребительским образом жизни. В архетипической терминологии недостаток сочувствия есть прямое проявление недостаточного действия архетипа возлюбленной, как показано на рисунке 20. Смысл жизни неизменно связан с отношениями к любимым, Богу, природе, родной стране и так далее. Поэтому неспособность установить связь с другими в перспективе усиливает ощущение бессмысленности жизни и внутреннюю опустошенность. Эта внутренняя опустошенность является тем крючком, на который рассчитана потребительская реклама. Основополагающая цель рекламы в том, чтобы заставить людей чувствовать себя неполноценными и неудовлетворенными собой и тем, что они имеют. Неизменное послание рекламы – вот если бы вы носили именно эти туфли, водили эту машину, пользовались этими духами, вы, наконец, стали бы полноценным человеком и не ощущали бы опустошенности. Фундаментализм и терроризм. Последний феномен, связанный с коллективной опустошенностью, порожденной господствующей парадигмой, это фундаментализм, в том числе его экстремистские формы, такие как терроризм. Фундаментализм связан не столько с тем, во что человек верит, сколько с тем, как он это делает. Если кто-то считает свою веру истинной в последней инстанции, единственно возможным законом жизни, то все остальные люди, имеющие другие взгляды, с его точки зрения, находятся вне закона только потому, что они другие. Карен Армстронг весьма обоснованно доказал, что, вопреки общепринятому мнению, фундаментализм – это модернистское явление. Уточним. Фундаментализм был одним из первых контркультур модернизма и по-прежнему является реакцией на него. Фундаментализм становится обратной стороной страха перед бессмысленностью жизни и внутренней опустошенности. Как заявляет Якоби, всегда, когда архаический гнев соединяется с поисками высоких идеалов и необходимостью найти смысл жизни, этот гнев со всеми вытекающими из него последствиями может воспламениться ради любого идеала. Любой страх, гнев, чувство мести могут тогда быть оправданы идеалом, которому они служат. И снова видно, что может произойти, когда тенденция «ян» побеждает «инь», когда действует энергия архетипа воина, неуравновешенная необходимым сочувствием архетипа возлюбленной. Роль денег в формировании общества. Я отметил все эти патологии не для того, чтобы найти нового козла отпущения в лице денежной системы и взвалить на нее все грехи Израиля. Хочу еще раз подчеркнуть, что социальные болезни, упомянутые выше, являются результатом не одной только денежной системы, но целой цепи, в которой денежная система – важное звено. Тем не менее, следует пояснить, что жизнь в условиях монополии денег ян имеет серьезные последствия для всех в современном обществе, а подсознательный способ действия денежной системы усиливает эти последствия. Интересно, что если мы, люди Запада, не замечаем этого влияния нашей денежной системы, то представители других культур заметили его. Например, Финоу, традиционный вождь племени с островов Тонга, сделал следующее замечательное и точное замечание по поводу накопления денег ян. Конечно, с деньгами легко обращаться, и они практичны. Но поскольку они не портятся при хранении, люди копят их вместо того, чтобы делиться с другими, как следовало бы, и становятся эгоистами. С другой стороны, еда – самое ценное для человека, как и должно быть, потому что это самая полезная и необходимая вещь. но ее нельзя копить, и человек обязан либо обменивать ее на какой-то другой полезный предмет, либо делиться ею с соседями, людьми, занимающими более низкое положение, и людьми, находящимися на его попечении, причем бесплатно, без получения чего-либо взамен. Я знаю очень хорошо, что делает европейцев эгоистами. Это их деньги. Я хотел показать также, что социальные новаторы, которые интуитивно изобретали и вводили другие деньги типа инь, как дополнительные к господствующим национальным денежным системам, находятся на правильном пути. Это подтверждает тот факт, что от появления дополнительных денег нельзя отмахиваться как от анекдотических странностей или временных чудачеств. Они могут проявить себя как один из самых нужных социальных экспериментов, направленных на предотвращение распада общества. До сих пор не были реализованы эффективные и простые способы предотвращения такого распада, который ведет к утрате общности и смысла жизни. Назад в будущее. Удивительно, но некоторые признаки того, что происходит нечто необычное, можно уже различить. И это возвращает нас прямиком в центральный период средних веков, как раз в канун перепрограммирования, имевшего место в позднее средневековье. Как ни странно, но ключевой архетип в этом процессе проявился таким же образом, каким он возник более тысячи лет тому назад. Новая волна преклонения со стороны христиан и нехристиан перед Черной Мадонной, которая олицетворяет средневековые образы. 20 лет назад эта тема еще не освещалась. Она не вновь. Сегодня же расцвела целая отрасль по строительству коттеджей около часовен, по мнению множества публикаций, паломников, исследовательских групп и специализированных туров. Здесь мы лишь упомянем о некоторых признаках этого явления, а в следующей главе будет дан более глубокий научный анализ изменений в системе ценностей. На смену неизвестности сегодня пришла библиография, насчитывающая не менее 5 страниц с названиями новых книг и статей, посвященных «Черной Мадонне». Мэтью Фокс, основатель университета «Созидание духовности», бывший католический священник, который стал приверженцем епископальной церкви после того, как Рим заставил его замолчать, непосредственно связывает нынешнее возрождение духовности с первыми средневековыми трубадурами, с их поклонением Черной Мадонне. Он находит прямые связи между общественной ролью событий сегодняшнего дня и того времени, когда поэты воспевали женщину, когда любовь и женщина были сутью отношений. В XII веке черные Мадонны позволили положить начало всеобщему возрождению. Анжела Ромер, швейцарский министр реформаторской протестантской церкви, имела неприятности с синодом реформаторской церкви в Швейцарии из-за того, что проявила интерес к черной Мадонне, обнаружив 300 прежде неизвестных ее изваяний в самых отдаленных горных деревеньках Альп. Синод прекратил преследование Ромер только тогда, когда женщины ее конгрегации выступили совместно в ее поддержку. В 500 местах по всему миру, где поклонялись Черной Мадонне, настолько увеличилось число паломников, что заговорили о возрождении этого старого культа. Самое удивительное, что многие из паломников даже не исповедуют христианство. В 1994 году совет города Ифа в Камеруне получил через свою традиционную систему прорицателей послание, что наступает время Черной Матери. Третье тысячелетие будет ее, и она освободит женщин. Все человечество будет встречать ее, прославлять ее, принимать ее и помнить. Черная Мать воплощает в себе объединение, равноправие и мир как необходимые компоненты для восстановления равновесия на планете. совершенно независимо от сказанного выше, народ Коги из Сьерры-Невады де Санта-Марта, Кабе, единственное племя, строго следующее своим древним поверьям и социальным структурам, впервые выступил со своим посланием, в котором говорилось, что пришло время вспомнить питающую всех этнах экологических катастроф. Примечание. Сначала они приглашали кого-нибудь, кто мог бы передать маленьким братьям, белым людям, их послание, которое приняло документальную форму на BBC. Периодическое издание под названием «Божественное духовное возрождение» дает обзор новостей о движении в поддержку богини. Из всех там чаще всего повторяется тема Черной Мадонны. Редактор издания комментирует. В 1995 году, когда я объявил, что Черная Мадонна будет одной из тем, которую мы начали освещать в то время, я и представить себе не мог, что она станет гвоздем программы, но в течение нескольких следующих лет я встретился и вступил в переписку с очень многими людьми, которые страстно интересуются Черной Мадонной. В 1996 году, после 20 лет подготовки 250 черных мадон в разных образах христианской, в том числе православной, церкви, совершают путешествие по всей Европе под лозунгом «Я, ваша мать, пришла к вам». Черная Мадонна посетила Сараево в Югославии во время войны. В интернете есть сайт, который по часам отслеживал ее деятельность там. В 1998 году папа Иоанн Павел II провозгласил 1999 год посвященным Черной Мадонне, прославляя ее как госпожу тысячелетия. Его личная преданность знаменитой польской Черной Мадонне в Ченстохове хорошо известна. Появляется так много мест поклонения Черной Мадонне и так много ее сайтов в интернете, что ее уже назвали «Мадонной киберпространства». Некоторые примеры представлены в тексте в рамке. Текст в рамке. Некоторые веб-сайты Черной Мадонны. Далее в тексте в рамке следует список некоторых веб-сайтов Черной Мадонны. Все больше простых людей католического вероисповедания, и не только, свидетельствует о значении образа Черной Мадонны в их духовной жизни, как, например, Марианна, католичка, сообщает: «Черная Мадонна для меня – это женская половина Иисуса». Биргит, верующая евангелистка, говорит: «Я очарована Черной Мадонной, не той сладкой в голубом одеянии, но могущественной королевой». Роза из Британии. «Это темная королева для меня, мое свободное «я», поэтому я молюсь только ей и больше никому». Оми Функе, темнокожий американец, говорит: «Темная мать – это женские энергии, которые всегда в движении. Это движение во мраке открывает путь и является началом всех созидательных процессов. Она без сомнения освобождает от метаний общества и ведет женщин к развитию их возможностей без чувства вины к любви». Американская монахиня-католичка, которая сохранила анонимность из страха перед санкциями церкви, признается: «Я знаю, что она соединяет в одном единственном образе все мои культурные корни – ирландские, американо-индейские и французские, и я молюсь ей, как моей богине». Тисса Баласурия из Шри-Ланки, один из основателей движения за права человека в своей стране, призывает: «Нам следует обращать внимание не на непорочную девственницу, а на единство тела, души и духа». Эбби Уиллоурд, американская язычница, создала в интернете виртуальное место поклонения Черной Мадонне, что она объясняет следующим образом: «Она – святой источник, она приступает пределы времени, пространства, культуры и религии». Один паломник просто цитирует старую литанию Черной Мадонны в Лоретто. «Она – престол мудрости, таинственная роза, небесные врата, абсолютно свободная женщина и царица всех богатств сердца». Что все это означает для нас сегодня? Я объясняю оживление интереса к Черной Мадонне духовным голодом, ощущением необходимости реинтеграции энергии Великой Матери, которую так мощно подавляли в последние 5000 лет. Помните, что Черная Мадонна символизирует Мать-Землю и ее дитя-человечество. Налаживание отношений с этим древним архетипом имеет большое значение. Их отсутствие проявляется на внешнем уровне в экологическом кризисе, а на внутреннем – в глубоком разрыве между духом и телом. Один теолог, практикующий психоаналитик-юнгенианец, определяет некоторые современные психологические следствия забвения архетипа Великой Матери. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Черная Мадонна с точки зрения психологии. Фред Густавсон, практикующий психоаналитик и протестант-теолог, посвященный в духовный сан, вот его выводы о значении Черной Мадонны для современной коллективной и индивидуальной психологии. Приход к психической целостности возможен путем возведения в символ Черной Мадонны. Благодаря ей человек не дает выйти и расплескаться на других людей отрицательной энергии, которая приобретает свойства расовых предрассудков, охоты на ведьм и классового угнетения. Всегда, когда люди или отдельные личности не признают собственных отрицательных черт, они проецируются на ближайший, самый удобный объект или личность. У большинства людей на Западе есть потребность проникнуть в тайну Черной Мадонны и через нее узнать ту сторону жизни, которая не только важна, но и необходима для полноты взгляда на жизнь. Говорим ли мы теологически о Боге или психологически о собственном «я», есть проблема психодуховной целостности. В любом случае Черная Мадонна или архетип, который она представляет, это ключ. В нашей культуре проекция Черной Мадонны – это злобная охота на ведьм во многих ее проявлениях. В более изощренных, более опасных с глобальной точки зрения способах подавление Черной Мадонны обусловило такие явления, как черное рабство, почти полное истребление коренных американцев, ухудшение отношения к женщинам и вытекающую отсюда героизацию мужчин, наше отношение к собственному телу, к сексуальности и безрассудное отношение к природе. Черная Мадонна обращается к самым обездоленным уголкам нашей метущейся души, стремящейся к каким-то высотам, желающей обрести надежду в этой неопределенной и непонятной жизни. Каждый человек в наше время несет в себе недостающий полюс темного женского архетипа. Она компенсирует не только недостаток женского начала в нашей культуре, но и недостаток особого вида женственности, женственности тайной и действующей как матрица сил созидания и обновления. Она связана со всем алогичным, иррациональным, недозволенным и, на первый взгляд, бессмысленным. Это та сторона, которую трудно интегрировать. Откуда все эти ураганы, землетрясения, природные катастрофы, внезапные смерти и болезни, которые разъедают человеческое тело и душу без всякой видимой причины? Мы могли бы назвать это судьбой, но этот термин не удовлетворителен. Признать, что такие происшествия могут сами по себе быть необходимой составной частью психического и духовного развития – вот новая задача для людей сегодня. Конец текста в рамке. Не следует ли отнестись к этому явлению как к краткосрочной и не имеющей никакого отношения к делу моде, или наоборот, как к сигналу о чем-то очень значительном? В заключении своего многостраничного труда, посвященного Черным Мадоннам, Петра ван Кроненбург пишет: «Секрет Черной Мадонны в интеграции тела, души и духа, в глубокой мистической и духовной любви, в новом равновесии между мужским и женским началами. Она – Мадонна и богиня всех тех, кто хочет взять будущее в свои руки с любовью и заботой. Роль черной Мадонны в том, что она готовит к переменам. В следующей главе будут представлены некоторые точные статистические данные, подтверждающие правоту Петры ван Кроненбург. Впервые за 6 веков в нашем обществе назревают фундаментальные изменения в системе ценностей.